20 гадзіна ў Мінску, праскай студыі Алена Струва, сёння ў свеце. Кітай абвясціў трохдзённую жалобу па ахвярах катастрафічнага землятрусу. На гэтыя дні будзе прыпыненая эстафета алімпійскага агню. Сёння ж кіраўнік КНР Хун Дзітао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу краіне ў сувязі з землятрусам у правінцыі Сычуань. Паводле кітайскіх уладаў, прапановы па дапамозе, якія ідуць за мяжы, перавысілі 800 мільёнаў даляраў. Як падаюць афіцыйныя крыніцы, колькасць ахвяраў землятрусу можа перавысіць 50 тысяч чалавек. Колькасць параненых на сённяшні дзень складае 500 тысячаў. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў дзяржавы блізкага ўсходу пашыраць палітычныя і эканамічныя свабоды. Гэта стане гарантам міру і стабільнасці ў рэгіёне, падкрэсліў ён у часе выступу на блізкаўсходнім эканамічным форуме ў егіпцкім горадзе Шарм-эш-Шэйх. Гаворачы пра ўрэгуляванне палестына-ізраільскага канфлікту, Буш заявіў:
I strongly support a two-state solution.
Я рашуча падтрымліваю ідэю дзвюх дзяржаў, дэмакратычнай Палестыны, у якой дзейнічаюць закон і парадак, і дэмакратычнага Ізраілю, дзяржавы, якія будуць жыць па суседству. І я цвёрда веру, што імкненне і смеласць дапамогуць нам заключыць мірнае пагадненне ўжо сёлета, заявіў амерыканскі прэзідэнт. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун мае намер у бліжэйшую сераду ці чацвер наведаць Бірму, каб абмеркаваць з кіраўніцтвам краіны захады па аказанні дапамогі пацярпелым ад урагану. Тым часам міжнародныя гуманітарныя арганізацыі папярэджваюць, што тысячам дзяцей у раёнах Бірмы пагражае галодная смерць. Прадстаўнік АН Джон Холмс, які прыбыў у краіну, спрабуе пераканаць ваенныя ўлады пашырыць доступ супрацоўнікам гуманітарных арганізацый, а таксама лекарам у пацярпелыя ад стыхіі раёны. Паводле афіцыйных дадзеных, ахвярамі катастрофы сталі 78 тысяч чалавек, 56 тысяч зніклі. У эфірах «Свабода» вы слухаеце міжнародныя навіны. Прадстаўнікі грузінскіх уладаў паказалі карэспандэнту BBC кадры, якія паводле Тбілісі даказваюць, што Расія ўсталёвае ў Абхазіі вайсковую тэхніку. Паводле кіраўніцтва грузінскага міністэрства ўнутраных спраў, гэтыя кадры здымаліся беспілотным самалётам-шпіёнам. І відэазапіс сведчыць пра тое, што расейскія вайскоўцы ў Абхазіі далёка не міратворцы. У сваю чаргу Масква абвяргае вінавачанне. Найменей 5 чалавек спаленыя ці забітыя да смерці ў паўднёва-афрыканскім горадзе Йоганнесбург, дзе мацнее хваля гвалту супраць імігрантаў. У адзін з мясцовых шпіталёў дастаўленыя болей за 50 чалавек з кулевымі і колатымі ранамі. Хваляванні пачаліся тыдзень таму, калі мужчыны са зброяй пачалі нападаць на замежнікаў Зімбабве, Мазамбіку, Малаві і крычаць «замежнікі вон». З таго часу гвалт распаўсюдзіўся на 3 раёны гораду. Парламент Партугаліі прагаласаваў за рэформы ў партугальскай мове, нягледзячы на масавыя пратэсты ўнутры краіны. Цяпер многія словы будуць пісаць гэтак жа, як у бразільскім варыянце партугальскай мовы. Пагадненне аб рэформе мовы стандартызуе правілы напісання, акрамя таго, у альфабет будуць дададзеныя 3 дадатковыя літары. У Фінляндыі на Аландскіх выспах паставілі першую ў свеце оперу на мове жэстаў. Акторы тэатра Тоці, адзінага ў краіне, які на пастаяннай аснове паказвае відовішчы для глуханімых, удзельнічаюць у пастаноўцы «Палявання караля Паула» на музыку кампазітара Фредэрыка Пасілса. У спектаклі ідзе размова пра прыгоды маладога шведскага караля, які разам са сваёй світай прыбыў на паляванне на Аланды на пачатку 17-га стагоддзя. У тэатры кажуць, што ў новай версіі оперы прысутнічаюць усе важныя моманты, аднак на усілякі выпадак гледачам прапануюць тэксты арый на фінскай ды шведскай мовах. Свяшэнны сынод Сербіі пераняў уладу ад хворага патрыярху Паўла. Паводле сыноду рашэнне было прынятае учора ўвечары. 93-гадовы патрыярх быў шпіталізаваны летась у лістападзе ў звязку з узроставымі праблемамі здароўя. Пра тое, хто можа быць пераемнікам патрыярха, не паведамляецца. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Праз пару хвилін ви почуєте праський акцент. Його сьогоднішня тема – перспективи опозиції на осінських парламентських виборах. А зараз одно актуальне повідомлення з Білорусі. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін «Гісторыя». Змены закрануць нават выпускныя класы, вучні якіх пакуль самі дакладна не ведаюць, колькі гадоў ім давядзецца вучыцца. Показальна, што летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. І, што абурыла нават не самых вялікіх прыхільнікаў беларушчыны, не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі там на расійскай мове. Наколькі мэтазгоднае такое аб'яднанне і да чаго яно прывядзе, высвятляў Ігар Карней.
У школах кажуць, што неабходнасць аб'яднання двух розных курсаў – сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі – у адну гісторыю з імі ніхто не абмяркоўваў. Так само, як и тогда, коли волевым решением Министерства адукации летась подручники по истории были перекладены на российскую мову, что многие эксперты лишат попросту абсурдным кроком. Яким будет место обновленного подручника истории, як лишит выкладчик истории у Национальном гуманитарном лицее имя Якуба Колоса Сергей Русецкий, можно просочить из экспериментального подручника «История», выдаденного невеликим накладом у 2006 году.
С той ситуацией, что были выпущены новые подручники для 9-10 класса, которые целиком перекрестывают всю концепцию выкладания и выучения истории у средней школы. Потому что эти подручники конъюнктурного зместу. 10 класс не подвергается никакой критике. Это подручник для всех школ Беларуси, кроме белорусскомовных, выпущенных на русской мове. И другое, выучение истории наиновшей, истории 20-го года. И мы бачили эти подручники. Подручник 10 класса, и он абсурдный. И он не просто дублюет советские подручники, а он карикатурный авторство Панова и Ганушченки.
Как кажет господар Русецкий, есть великая небеспека, что историю Беларуси детям почнут выкладывать в контексте славной советской минувшины. Принамсі на это свечит змест подручников, на яких обкатывается новый предмет.
Навод старый профессор Сидорцов, коммунистичный неких светоглядов свой час и зараз не пожидал удельничать у створении этого подручника 1945-2005 годы. Это подручник конъюнктурный, який полову своего месту присвячает сучасной истории, где абсолютно замолчивается первая полова 90-х годов, где подкресливается высокая роль комсомола, партии и всякого дерьма у советскую эпоху, 45-го года починаючи. Полова подручнику присвячена Лукашенку, вибачайте, это просто посмешище с подручника истории. Где методичный аппарат створенный, может быть, самым компетентным человеком у Беларуси по методике выкладания истории Сергеем Пановым, и он створенный конъюнктурно, и это посмешище абсолютное.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска лечит, что бесконцое переписывание школьных программ свечит выключно на отсутность профессионализма у тех, кто инициюет подобные ревизии.
11-12 годов, может, за нобок не так важно, но, але вот это тузанье, безумовно, надокучит но и батькам, и наставникам полностью непрофессионализм. Вы поглядите, вот теперь все пишут диктовки. Да дайте диктовку министру, я уверенный, не напишут они диктовку. Помилок наробят, вельми много народной мове. У нас теперь 20,9 детей занимаются по-белоруску. Это совсем вельми маленький процент, с года в год он падает. Вот, вот это проблема. А так, одно не завершишь, починаемся браться другое. З нуля перапісванне праграм, гэта тузанне, яно нікому не патрэбна.
Адмыслоўцы ніяк не могуць зразумець логікі, якой кіраваліся спецыялісты Міністэрства адукацыі, яднаючы сусветную гісторыю з гісторыяй Беларусі. Бо ніхто не замінаў настаўнікам выкладаць гісторыю Беларусі ў кантэксце усясветнай гісторыі.
Расказваў Ігар Карней. А зараз на нашых хвалях праскі акцэнт. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, на што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters на гэтым тыдні? Ці готовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергій Калякін. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У інтерв'ю агенству Reuters, якое Александр Лукашенко даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта просто такі рытарычны прыём, каб у восень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць в атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так, а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, все ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзел некалькіх апазіцыянераў у парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэта і серія часткова вызвалення палітвязняў, і вось часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашэнка павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей в участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на некія паслабленні і ці не ідзе. І нехай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на участак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут, натуральна, у апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандидаты не заваюць большасць, яны констатуюць то, пра што сказал Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку, это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такія намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергій Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических сил, а представители оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что не важно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как подпишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавленный, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючися до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовляв, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такой своеобразный гандаль. Як раней гандлявали политзняволенными, зараз местами в парламенте. И умовно кажучи, коли в парламент пройде, ну, некий коммунист, я не ведаю, с Крычева, с Малариты, это как бы не такие уже великий материал для гандлю. А вот, умовно кажучи, коли пройде Калякин, вас ведают, скажем, и ты ж заходники, и вот сказать, бачите, у нас вот Калякин, такой страшный коммунист жахливый прошел.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня не входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции. Не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще раз дискредитировать оппозицию. Здесь вопрос в том, насколько качественно мы с вами все подобрали, я имею в виду политические партии, общественное мнение, наших кандидатов в единый список. От этого будет многое зависеть.
Ну, вы, в отрознение от коллеги Ивашкевича и коллеги Калякина, не удельничаете, и ваша организация не удельничает у этих выборах. Але вось вам, накольки имоверным уявляется, что влада пойдет на такий трюк, на такую комбинацию?
Видовочно, что Лукашенко проболтался троху, и он выказал у своим выступлении один из разглядаемых сценаров развития парламентской кампании. И гэты сценар я лічу верагодным, и он бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сценар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогаю гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашей земле.
Мы уже все ж таки так, здається, пришли до висновы, что это, в принципе, махчимый вариант. И вот тут возникает такое питание, что, а коли все ж таки вот такий сценар пойдет, такий сценар пройдет, ти не окажется так, что оппозиция изнов же до его не зусім готовая. Вот вы, спадар Калякин, казали, что, так бы мовить, гэтая люди, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар. Я кажу, стварэнне групы Республіка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, што і грамадскасць, і в значнай ступені замежжа тады пераключыла сваю ўвагу менавіта на вось гэтую сістэмную апазіцыю. На іх рабілі стаўку, іх запрашалі, да іх прыслухоўваліся, прычым да іх, а не да лідараў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вот эту системную оппозицию, якая будет в парламенте формоваться, и в уличную оппозицию. И, до речи, в этой ситуации цалком махчимо, что, умовно кажучи, той же Захад будет больше контактовать с этой оппозицией. А с той оппозицией, якая, так бы мовить, подяется на площу, почакая до предъявления новой площади. Сергей Калякин, вы не лечите, что такой сценар махчимо?
Безусловно, и власть бы хотела разделить оппозицию, вот в том числе и путем, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко пытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть, в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Перспективы оппозиции потрапить у Палату представников на осеньских парламентских выборах и бойкот выборов».
Зміцер, ось і спадар Калякін каже про таку погрозу, що влада, так би мовить, утягне. І ви кажете, що ось небезпечний сценар, там влада легітимізує палату представників. А що, опозиція – це не гульці, вони не можуть реалізовувати свої сценари? Ось я хочу нагадати, що у Верховному Совєті 12-го скликання власна така, так би мовить, виразна опозиція БНФ складала 10% від агульного складу. І ви ведаєте, ми всі ведаємо, чого яна здолела домагчися в таким складі. І я думаю, і я ведаю, що, так би мовить, хардлайнери у команді Лукашенки вось ссылаются менавіта на такие прецеденты, что Александр Григорович, запустим пару человек, а яны там перетворить парламент у, так бы мовить, штаб революции, и не робите гэтага. Так вось, яны гэтага боятся, а вы на гэта не спадзяецеся, вы не думаете, что такі сценар магчымы?
Я перакананы, что такі сценар не магчымы, потому что зусім іншая ситуация. Тады отбываўся процесс демократизации краіны, был спадзел на некие перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут, можа быць, крышачку не падыходзіць, але ён вот яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тем больше с истной системой законодавства, когда в любой момент навод того, кто начинает взрываться, можно откликать. И тому в этой ситуации вы говорите, ну, целком слушные речи. Оппозиции треба реализовать свой сценар. И этим сценаром в данном выпадку может быть только полный бойкот выборов. Потому что выборов на данном этапе нема. И когда мои коллеги, спадар Вашкевич и спадар Калякин, говорят об том, что треба поглядеть, как будут формоваться выборчие комиссии, який будет процесс. Так что глядеть? Уже как бы есть отказ Центральной выборчей комиссии, которая заявила, что не может включать представников демократичных партий у участковые выборчие комиссии. Куда еще глядеть треба? Когда мы говорим об том, что давайте вот организуем демократичный подлик голосов, так Лукашенко организует нам демократичный подлик голосов. Але не треба забываться, что 30% будут загнаны примусово на дотерминовое голосование. У день выборов 20% придет пенсионеров. И при демократичном подлику голосов мы отримаем навод на участках лидеров демократичного руху по 50% за прихильника влады. Тому нам треба размежевать конкретно. демократичную кампанию выборчую и демократичный подлик голосов. Это абсолютно разные речи. Мы это размежевание сделаем, то нам станет зрозуміло, что уже теперь, на данный момент, есть видовочным тое, что никаких выборов нема. И об этом, например, свідчать опошние данные НИСЕПИ, по поводу яких больше за 50% громадян ведают, что выборы фальсификуются.
Змитер, я вас хочу перепынить. Вот вы сказали, что тогда, на початку 90-х годов, была демократичная хваля, демократичный уздым, и, до речи, хочу вам зауважить, что тогда оппозиция, якая мела значно больш широкую, значно больш эффективную вулицу, не гребовала удельничать в тих выборах, хотя до их так само были пытания. Яны, до речи, проводились еще в Советском Союзе, в советской краине. Там были некие, некая квота, якая заполнялась уладами. И выборы тогда так само были, ведаете, не як во Франции и в Швейцарии. И тем не меньше оппозиция, так бы мовить, тогда оскоромила в этом поудельничать. И что дал тады парламент, мы все ведаем. Вы кажете, зараз такой хвали нема. Ну так, коли такой хвали нема, чему же вы на площадь-то сподяетесь? Вы лечите, что туды шмат людей выйдет? С чего?
Я скажу еще раз. Тады парламент имел реальное полномочство. И это для нас видовочно. Тады отбывался процесс демократизации. И шли перемены. И тому, коли б Лукашенко распачал хотя б некие кроки реального диалогу, як то уведение там демократичных представников выборчей комиссии, альбо еще что-нибудь. Так, можно было писти на это. А лишь уже теперь видовочно, что не будет абсолютно никаких выборов. И те, навык такие, отбудутся Лукашенко еще с большим импетом и с большим махчимостем выкрасты у своих приватных интересах. И в этой ситуации мы будем говорить громадянам и обязаны говорить только одно, что белорусы, ваш голос крадены уже. И отстоим мы его, только когда соберемся разом на площадь, у день голосования.
Виктор Ивашкевич, а как вы оцениваете те небеспеки и те махчимости, какие возникнут перед оппозицией, когда команда Лукашенко все-таки пойдет на вот такой вариант запустить несколько оппозиционеров у парламент?
Уже там берется перестроечный час. Хочу сказать, что фронт, как широкая организация, возник дякуючи уделу у выборов Верховный Совет СССР. Когда наших фронтовских кандидатов, как поздняка и меня вылучали там и Хадыку, значит, так званые выборчие округовые сходы завалили, мы подтримали людей, скажем так, близких нам, так? И тогда стал депутатом Шушкевич, Добровольский, и следующий по особо важным справах Игнатович, я вот был керовником его компании. И, выкористовывая эту форму, мы фактично сделали организацию. Это был прорыв ненавито в той осородок людей при уладе. А наши представники потрапятся в парламент только в том выпадку, когда улада в вынику своих финансовых проблем, люди улады, захочет заиметь легальный перемолвный сродок за оппозицией на предмет гандлю, как перейти до демократии, заховавши все те заводы пароходы, которые не поспеют украсть. Колено вырешить, что треба им вести перемолву с оппозицией прац, там, двух-трех депутатов, и они на это пойдут. Наша же справа в данном выпадку играть свою гульню, а миновито. По конкретных выборчих округах, где есть реальная махчимость сагитовать больше людей за нас, провести выборчую кампанию, агрессивную, интенсивную, для того, как люди схилить на свой бок больше половых выборщиков. Раз. Другое. Нам треба поставить по 10, по 15, по 20 человек, каля выборчих урнов, назиральников, и не отходить от них эти все 5 суток. Стоять каля столов, где подличиваются бюллетени. И ти домогчися реального контроля за подликом голосов, ти домогчися, как нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинный режим оттуль вытягивал на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и надзиральников, которые всего только хотели контролировать подлик голосов и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек, на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактично это не удел в реальной кампании, то аргументов будет меньше. И еще я хочу сказать, что площадь обовязково треба робить. И все кандидаты, все эти назиральники, все сябры командов, все эти месяцы повинны казать, день голосования, выходим под участок, а потом на площадь. И тогда супроць фальсификацию. Это можно, когда будет масса людей на улице, и когда будет масса фактов и видео, и фото с дымок злочинных деяний у режима. Я думаю, что тут не треба супроставлять такие штучные антитезы. Ти лагодный удел в выборах, ти бескомпромиссный бойкот. Я лечу, что повинен быть агрессивный, бескомпромиссный удел в выборах с мэтой ти пробить тех людей в депутаты, яких нам треба, ти продемонстрировать якості злочинного режима і сорвати признання Палати міжнародної супольності.
Змітер, ну ось ми вже перейшли частково до обміркування ідеї, якою виказали некілька політиків, некілька організацій, у тим ліку і ваша «Молодий фронт», на конт бойкоту. І ось у вас у заяві вашої організації написано, що замість бойкоту ось ми закликаємо людей на площу. Але, ведаєте, ну ось досвід показує, досвід удалих кольорових революцій, Грузія, Україна, Киргизстан, що люди-то у їх удільничали, вони вогулі здаралися, все ж таки з нагоди уділу у виборах. І мотивом, які виводив людей на площу, не тільки активістів, а масу людей, сотні тисяч, це була скрадена перемога. Ну, ось ви збираєтеся закликати людей на площу, щоб вони прийшли і сказали, що у нас скрали бойкот?
На початку треба зазначити, що реальна переміна влади може відбутися тільки під час президентской кампании. Под час парламентской кампании громадская думка не успримя никаких навод, коли на то будут здольные демократичные силы силовых сценаров перемены улады. Силовых чому? Потому что, ну, видовочно, что улада просто так не будет сдавать свои позиции. И выход на улицу, это уже как бы есть проявой такой духовой эмоции и силы. У сувязи с тем, что реальной перемены влады подчас парламентской кампании отбываться не будет, самая главная задача теперь перед будущей президентской кампанией треба узнять громадство, дать этому громадству импульс, импульс силы и веры. И бойкот, я переконанный, это сделать здольны.
Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50%. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас... Правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись. При этом, вот тут она может сыграть совершенно в другую игру. Зачем ей тогда заниматься фальсификациями? Зачем ей тогда не допускать наблюдателей для реального подсчета голосов? Она все сделает абсолютно прозрачно, где будут выбираться люди из представителей этой власти. Какая разница, кто там идет со списка Лукашенко, Петров или Сидоров в данном округе? Но все открыто, все прозрачно. Европа, смотрите, около каждого участка могут поставить международного наблюдателя вместе с телекамерой и показать. Все видели, вот честный абсолютно подсчет, победили представители власти. А оппозиция не пошла на выборы, понимая, что она не имеет никакой поддержки среди населения и просто побоялась этих открытых выборов и в результате объявила бойкот. Во-вторых, для того, чтобы реализовать вот эту правильную мысль о том, что надо выводить людей для массового протеста, мирного протеста против фальсификаций, это можно сделать только тогда и с теми людьми, которые за кого-то или за что-то проголосовали, а их голос не учтен. И вот когда
Мы идем сейчас на выборы единым списком кандидатов. И то, что говорил Виктор Ивашкевич, мы говорим людям, да, смотрите, голосуйте за нас. Вот что мы предлагаем. Мы должны предлагать не только против, мы должны предлагать позитивную программу. И люди за нас голосуют, а их голоса не учитываются. Вот тогда часть людей из тех, кто проголосовал, в общем, не все, а часть, может пойти на активные действия по защите своего выбора. Поэтому одно другого не исключает. И, наоборот, даже дополняет, в случае проведения активной избирательной кампании возможен в случае фальсификации массовый выход на улицу. Вы правильно говорили про опыт событий, которые происходили и в Грузии, и на Украине, которые как раз-таки, когда украли победу у людей, они вышли протестовать, когда власти пошли на фальсификации. И третий вопрос. Рассуждение о том, что президентская кампания более важна, это действительно так. Но если мы не научимся работать, не сможем хоть немного побеждать в этой избирательной кампании, надеяться на то, что мы что-то изменится, власть создаст нам какие-то льготные условия во время президентской кампании, это просто наивность. Власть будет еще жестче работать на президентской кампании, чем во время парламентских выборов.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали керавник «Молодого фронта» Змитер Дашкевич, наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и лидер партии коммунистов Сергей Калякин. Вел передачу Юрий Дракохруст. Вы слухаете «Радио Свобода». Крыху позднее у нашей программе вы почуете передачу «Вольная студия». Тема сегодняшней передачи – «Спречка вокол яйка квадратов». А зараз – «Звонки на свободу». Тема огляду телефонування за тиждень. Економічні санкції США супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім», заяви Олександра Лукашенки про намір балетуватися на четвертий термін і третій син Лукашенки Микола. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів увело економічні санкції супроти трьох білоруських компаній, які зв'язані з концерном «Белнафтахім». Санкції тичаться підприємств «Лакафарба», «Полосок шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзены ў ЗША, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Нагадаю, што раней афіцыйны Менск выслаў з краіны 11 дыпламатаў ЗША. Нашыя слухачы абмяркоўваюць беларуска-амерыканскі канфлікт.
Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии, в частности Александра Козулина и белорусскую оппозицию. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
Санкционник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусам. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы. Все-таки они вводят санкции против Беларуси.
Причем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять, и не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя.
Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? Это ж подумать надо. А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно. Недавно я слушала у вашей студии представитель оппозиции. Выступал и говорил, что нам нужно сделать так, чтобы только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ.
Вы слухаете огляд телефонования за тиждень. У интервью информационному агентству Reuter Александр Лукашенко не выключил, что будет баллотоваться на наступный четвертый термин. Керовник країни так само заявил. Коли рейтинг оппозиции сегодня на уровне арифметичной помилки, ці могут яны з'явиться в парламенте. Такая оппозиция в парламенте з'явиться не может. Гэтыя заявы выклікалі розгалас сярод наших слухачоў.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш провадир поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Я резко отмовно ставлюсь до намеру нашего президента поддаваться на четвертый термин. Калин урешті зрозуміє, що народу не докучило його бачити на цій посаді. Скільки ми будемо ще терпіти його хамську і зірвавшуюся диктатуру?
Я хотів би порадити подару Лукашенка. Об'явили б ви себе імператором всієї Білорусі і правили б ви до того часу, поки підготовите молодшого сина Миколая. Навошто тратить марно час і мільярди рублів на так звані вибори президента, депутатів, яких при вашій владі не буває. Але я боюсь, що вашому нащадку не буде ким і чим править в царстві Білая Русь. Івацевич.
У ефіри «Свободи» огляд телефонування за тиждень. Апошнім часом Олександр Лукашенко некілька разів повторив, що президентом Білорусі стане його наймолодший син. Дагэтуль лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае двух сыноў – Віктара і Дмітрыя. Але нядаўна агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржавы трое, што ёсць яшчэ адзін – 4-гадовы Мікола. Дамо слова нашым слухачам.
Фёдор Лышкевіч, вёска Ліпень, Асіпоецкі район. Наше тэлебачанне паказала сюжэты, дзе прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй інспекцыйнай паездцы па краіне фігуруе з 3-гадовым дзіцём. Для беларусаў гэта навіна. Ідзе пагалоска, што гэта яго пабочны сын. І вось тут, у які ўжо раз за гады Лукашэнкавага прэзідэнцтва, міжволі ўзнікае пытанне. Ці адэкватны ён, ці разумее цалкам, што ж такое робіць. Безумоўна, усе гэтыя красаванні з дзіцём патрэбны Лукашэнку для падняцця ўласнага рэйтынгу. Ва всякім разе, ён хацеў бы такім чынам яго падняць. Між тым, жыве ў Шклоўскім раёне жанчына, законная жонка Лукашэнкі, маці яго сыну. Канешне, гэты сюжэт па тэлевізары яна бачыла. І можна не сумнявацца, ёй цяпер цяжка, горка, непамысна. Тут можна толькі паспачуваць. Лукашэнка ж у чарговы раз яскрава паказаў, хто ён такі. Дзеля падвышэння сваёй папулярнасці, дзеля ўтрымання ў сваіх руках галоўнай дзяржаўнай пасады, ён можа здратаваць не то што якогасьці апазіцыянера, а нават роднага, блізкага сабе чалавека.
Хочу выказать меркование на кон Лукашенки и позашлюбного дитяти. У любой цивилизованной краине разбэшченность в особистом житті керовника – это крах его политичного життя. А лишь в Украинах с жихарами низкой культуры, рабами, с неэдукованными жихарами, жихарами с низкой самосвядомостью и якія не отчувают себе особой – это гонор. Вот и думайте, які узровень нашего белорусского народа, Виктор.
Правы дрень у нашага начальніка, калі ён з дапамогай 4-гадовага дзіцяці хоча падвысіць свой імідж і пераканаць подданых, што ён будзе правіць датуль, пакуль не вырасце гэта дзіця, якое павінна будзе стаць прэзідэнтам. Змрочная перспектыва.
Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі.
Добрый вечер, это Татьяна Борельса Сипоевичу. Обурена осуждением на 15
суток Виктора Хурщика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. И коли мы уже будем злочинствы оценивать их злочинствы, сдается уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагались с ворогами народа.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников баскив, кому же веста вельми добра, кто от большевистской дурноты давно ослеп и глумится над нами. У них есть столько десятки каналов телебачения и радио, и хай они туда звонят и тешатся. Вероника.
У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют мне други. Белькей, Солигорск.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само шакаем водгуков на працу «Радио Свобода».
На хвалях свободы прогучала передача «Званки на свободу». Яе падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Наступная старонка нашай праграмы – «Вольная студыя». Яе вы пачуеце пасля кароткай абвесткі.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз прапануем вашай увазе перадачу «Вольная студыя». Амаль 2 гады доўжылася разбіральніцтва ў справе запазычання кампаніі МТС мастацка-канцэптуальнага праекту беларускіх творцаў Алеся Разанова і Віктара Маркаўца «Яйка-квадраты». Нядаўна эксперты Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці абвясцілі вынікі зробленай імі экспертызы. Чым закончылася спрэчка творцаў з бізнэсоўцамі? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Тацянай Гаранскай.
Спадарства 2 гады доўжылася змаганне за права выкарыстання таварнага знаку «Яйка-квадраты» паміж прадпрыемствам МТС і беларускімі творцамі. Апошняе разбіральніцтва ў гэтай справе адбылося 3 траўня ў апеляцыйным савеце Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці. Нагадайце, які вынесены быў канчатковы вердыкт.
Камісія апеляцыйнага савета ў адказ на запыт Алеся Разанова і Віктара Маркаўца адмяніць рэгістрацыю таварнага знака 25420, это чырвонае яйка. Пасля шэрагу разбіральніцтва па справе прыняла рашэнне задаволіць патрабаванне творцаў у поўным аб'ёме. Проста здымаецца рэгістрацыя таварнага знака, то есть яго ахова. Наступны крок мастакоў зварот у суд аб адмене права карыстання, аб забароне права карыстання МТС без дазволу аўтараў яйка-квадратаў карыстання гэтым таварным дорожным знаком на территории Беларуси.
Знов-таки, это створение имперской такой структуры, якая разглядает территорию как свою. И относится, знов-таки, до тих жихаров для нас, как до аборигенов. Могут використовывать наши, сказать, досягнения и любым подманом, користаючися, використовывать их. Тому что, коли слухаешь тие доводы, якія у свою, як би, оборону наши оппоненты высовывали, то просто здивляешься, тому что абсолютная подмена, абсолютная лживость, и это было основой для отмены в апелляционном совете. Потому что эти помылки настолько видовочные, что нельга их неяк закрыть.
И тем не менее, гэты товарный знак зарегистрованы, и решение суду так само принятое не на вашу корысть, але все ж таки пытанні застаются. Скажем, представником ТС 3 травня на згаданном поседжанні апелляционного совета заявил, цитую, «Мы протягиваем настоивать, что картины, якія утрымліваюць у сабе геометричные фигуры, не могут признаваться творами мастацтва и не подпадаюць под дзейнасць закона об аўтарскім праве, бо не з'яўляюцца выніком творчай дзейнасці». Конец цитаты. Я уявляю, як абурыліся б на гэтыя словы той же Пабло Пікаса ці Казімір Малевіч і другія сусветна вядомыя мастакі, якія ў сваіх творах якраз і выкарыстоўвалі тыя самыя геометрычныя фігуры. Ці дэманстравалі вы сваім апанентам той же чорны квадрат Малевіча? Ці, можа быць, яны пра яго існаванне і не ведалі?
Прыходзілася сутыкацца з людзьмі, якія, ну, навогул не валодуюць гэтым пытанням, але яны абралі такі дзіўны шлях, відаць, не разумеючы сутнасці гэта. І мы ім гаварылі, вы нарываецесь на тое, што пра вас увесь свет будет ведаць пра гэтыя адкрыцці, што вы гаворыце пра тое, што формы геометрычныя не могуць быць творам мастацтва. Вы гэтым самым адвергаеце цэлыя плыні, той же самы супраматызм і таго ж Малевіча, цэлыя школы ў мастацтве. Ну, відаць, у нейкай ступені на суд это паўплывала, яны ўсё-такі ў рашэнні прызналі, што это творы мастацтва. Але падобна, што на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі нашых апанентаў не
бізнес не разумее мастацкіх паняткаў, ён разумее камерцыйную вартасць. Вам трэба было на паседжанні суда прынесці вялікую рэпрадукцыю чорнага квадрата і сказаць: "Вось гэты мастацкі твор каштуе мільён даляраў".
Былі і рэпрадукцыі, быў і Мандрыан, быў і квадрат, і многа раз, і яны прыносілі квадрат, і нават японскі флаг прыводзілі ў прыклад, што вот, глядзіце, там таксама ёсць на квадраце, гаворыць, чырвоныя круг.
Вось у сувязі з гэтым ці не збіраецеся вы звярнуцца з падобнымі прэтэнзіямі да ўраду Японіі? Таму што, ну, сапраўды, японскі сцяг гэта чырвоны круг у белым прастакутніку.
Японскі флаг гэта Японія, якага адносін не мае ён ні да ідэі, таму што што сутнасць якая? Ідэя, як ні дзіўна яна, не ахоўваецца законам. Калі ўзяць даже ад чорнага квадрата Малевіч адкінуць ягоную тэорыю, так то сапраўды можна глядзець як на квадрат, на фанеру, і на любы твор мастацтва можна глядзець як нейкі ласкут палатна, на якім накрэмзаны там рысы. Але вот якраз твор тым і адрозніваецца, што ў ім ёсць змест, ёсць ідэя, і твор выражае ідэю.
Унікальнае в гэтым праекце, што ўпершыню сумясцілі аўтары праекта несумяшчальна абстрактная форма квадрата і жывая з'ява прыроды яйка. Это феноменальнае спалучэнне. І за гэтым ёсць вялікая філасофія, і само яйка не выпадкова, як дамінантная частка гэтага праекта. Вот на першым абмеркаванні гэтага праекта Алесь Разанаў казаў: "Я думаю, што яйка-квадраты будуць калі-небудзь адзінкай новай геаметрыі. Вызначальна не кропка, не лінія, не шар, а менавіта яйка, бо цяперашняя геаметрыя адарваная ад самога жыцця, ад самой яго сутнасці. Яйка ж захоўвае, зберагае і вяртае жыццёвую сутнасць". Нашым апанентам вельмі важна даказаць, што нашы творы не з'яўляюцца творам мастацтва.
І, дарэчы, у законе і гаворыцца, што раз існуюць такія творы, яны не павінны паўтараць ні элементаў, ні ідэі, ні назовы, і таму закон па знаках ён і прадугледжвае вот это недапушчальнае выкарыстанне ў знаках элементаў твора мастацтва.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Тэма сённяшняга выпуску – спрэчка вакол яйка квадратаў.
Господарство представник МТС под час разбиральництва заявил, что розница помеж яйками на ихнем товарном знаку и овалами Маркауца и Розанова складая аж но 92%. Але нават неузброеным воком видать, что знайсти аж но стольки отрознення у гэтых выявах немагчыма. Чаму же поліцейный совет задоволил ваши патрабаванні только наполову, только по одним яйка квадраче?
Тому что была представлена техничная экспертиза яйка квадрата. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівалі на рэцэнзіях або мастацазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку, мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі.
Што датычыць экспертызы, это наогул довольно сумнительная справа, потому что экспертиза может проводиться на базе конкретных образцов. То есть непосредственно берется твор, эталон, и эталон другий. Никаких эталонов, никаких яны не могли представить, не представляли.
Усё гэта разбіральніцтва тягнулось целых 2 года, про что широко оповедомлялось у сродках массовой информации. Репутация поважной компании МТС весь гэты час, да и теперь, опынулась под сумнівом. Ці не было б прасцей МТС палагодзіць справу з мастакамі без лішняга розгаласу? Чаму ўсё ж такі кампанія так не зрабіла, а ўпарта ішла на судовы працэс?
Лангіноўжывалі этот працэс вельмі доўга, за гэты час рэгістравалі знак. Яны як бы рабілі выгляд, што яны ідуць з намі на сустрэчу. Казалі, ну заўтра, паслязаўтра, хто-то захварэў, хто-то ад'ехаў. Разанаў быў гатовы са Швейцарыі прыехаць на працягу сутак на гэтую сустрэчу. Важных творцов мы просто подманывали, а за их спиной вершили свои неправедные справы.
Это так званый шумовый эффект. Чем больше скандалов, шуму, это как бы яны на слуху. Вот. Там, скажем, старшиня комитета по вонковой рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Берроскин сказал, гэта шумиха садзейнічае узмацнению марки, логотипа компании и МТС только выигрывает. На этой вот основе, видать, будуется и вот этот брендинг шумовый. Побольше там сказать, объявить, что мы упекли там 2, 4, там 10 у разных миллионов, на, скажем, на распрацовку. Это одно. Але что на самой справе, это неведомо. Это уздейничать на обывателя.
У вашу подтримку выступили доктор философии Владимир Конан, наместник директора Академичного института мастерствознавства, этнографии и фольклора Владимир Жук, мастаки Рыгор Читниц, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и вядомый российский адвокат Павел Астахов. Пасля разбиральництва были звольнены генеральный директор ЗАД система телекам Сергей Щебетов и головный маркетолях Гжегаш Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Ти принесла это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только у тем, выпадку, калі будзе прынята справедлівае рашэнне і калі людзі, каторыя здзяйсняюць неправавыя дзеянні ў чужой дзяржаве, не ўлічваючы дасягненні яе культуры, годнасць класікаў, якія сёння жывуць, і проста ігнаруюць нашу сучасную культуру і яе дасягненні, яны павінны быць пакараныя. Таму што беспакаранасць, яна разбэшчывае людзей, як у творчасці, так і ў бізнесе.
Гаспадар Віктар, рашэнне апеляцыйнага савету Отбылося рашэнне суду. Ці намерены вы працягваць змаганне за свае аўтарскія правы?
Алесь Разанов сказаў, яйка квадраты, яны самі робяць справу. Калі яйка квадраты запатрабуюць, тады і мы будзем рабіць. Таму што ў нейкай ступені задавальнення мы атрымалі нават ад таго, што адбыліся гэтыя пасяжэнні, што ёсць нейкі плён, што мы, па крайней меры, ведаем усю паднагодную гэтай вот справы.
І хіба апошняе пытанне, як уже говорилася, спрэчка поміж компанией МТС и белорусскими творцами Виктором Маркауцом и Олесем Разановым створила прецеденты, якого раней у нашей краине не было. Татьяна, Виктор, может быть, дякуючи у тым ліку и вам, айчынные мастаки будут больше смело оборонять свои авторские правы?
Теперь это уже натурально, что увага мастаков до этого и як бы окрыляет их на то, что треба все-таки больше относиться до своей творчества, творчасці, больш принципово і з повагою, не бояться змагатися за свої права.
Фактично, це вже державний узровень вирішення цього питання. У ракурсі того, чи здатний буде білоруський інтелект змагатися з заміжним бізнесом. Коли держава не стане на бок білоруських творців, заміжний бізнес буде паразитувати на білоруській культурі, як це було много стагоддів тому назад. Так, отдадуть вони на з'їдення бізнесу Марковця і Розанова, як колісті здавали Скорину. Ми вернули Скорину, здавали у свій час Шагала, тепер з тяжкістю вертаємо на свою землю. Здавали ми Малевича і досюль Росія каже, це наш російський мастак. Ну що ж, коли і зараз наша держава здасть яйка-квадрати для подножного користання, значить у білоруської інтелектуальної еліти на сьогоднішній день перспективів нема.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Вольна студія». Її подрихтував і вів Міхась Скобла.